еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В Петербурге 8 часов 10 минут. Напомню, сегодня суббота, 6 февраля 2021 года. В студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова и ведущий Алексей Беляков. Здравствуйте. В первой части «Нового кругозора» читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина обсудят книгу Елены Клишиной «Спойлеры». В рубрике «Своевременный театр» Ольга Каммари расскажет о спектакле Яны Туминой «Гекатомба. Блокадный дневник». Завершит час рубрика Андрея Денисова «Тайны Орфея». Прозвучит продолжение мини-цикла «Культура своя и чужая». А сейчас слово нашему юному автору. Фрося любит пристально и подолгу рассматривать картины великих живописцев.
Фросины рассказы. Фросины рассказы.
Здравствуйте. Я очень люблю работы Ильи Ефимовича Репина и считаю его одним из важнейших мировых художников. В моем сердце он занимает особое место. Сегодня я расскажу о картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Она находится в Русском музее, но ее авторские копии и эскизы к ней хранятся в разных музеях мира, как бывает довольно часто. Репин писал «Запорожцев» — это огромное по объему полотно целых 11 лет. За это время он проделал колоссальную подготовительную работу. В музее Пинаты, что, как известно, расположен на Финском заливе, сохранились элементы бытовой культуры – казаков, которые художник использовал для создания произведения. Бандура, музыкальный инструмент, белая свитка, папаха и другие колоритные вещи. Сюжет картины основан на историческом предании. Турецкий султан написал письмо запорожцам, в котором он гордо называет себя султаном, сыном Магомеда, братом солнца и луны, внуком и наместником Божьим, владельцем царств Македонского, Вавилонского, Иерусалимского, Великого и Малого Египта, царем над царями, властелином над властелинами. Вольнолюбые запорожцы, получив такое послание, решают ответить султану в шуточном, едком, непристойном стиле. Они пародируют форму султанского письма, заменяя слова сильными выражениями, демонстрирующими их презрение к султану и его воле. Особенностью картины, разумеется, является многофигурная композиция. Лица героев картины выражают различные виды эмоций, проявляющиеся в таких разных типах смеха. Кто-то смеется открыто, от всего сердца и во все горло, кто-то тихо и ехидно посмеивается в усы, кто-то улыбается, кто-то злорадно сжимает зубы в ядовитой усмешке. Композиция строится вокруг стола. В ее центре писарь, создающий это народное послание. Он сосредоточен на важном деле. Вокруг него казаки уже смеются только что написанной шутки, никак себя не сдерживая. Но даже писарь ехидно улыбается. За ним, облокотившись на стол, стоит человек с трубкой. Он смотрит на человека, который стоит спиной к нам, в нижнем правом углу. Такая мизансцена, постановка героя внутри картины, как на сцене, напоминает посетителю Русского музея о том, что сложное выставление сцены есть в картине Николая Ге «Тайная вечеря», где фигура Иуды дана в контражурь. Она заменена тем, что за ней скрыт источник света, в то время как фигуры Христа и его учеников хорошо освещены. В картине Репина сходная расстановка. Один из героев, тот, что без рубашки, повернут к зрителю спиной и как будто замыкает круг на переднем плане. Хоть в картине главным героем является смех, не всякому весело. Кто-то смотрит зло, кто-то с опаской. Даже еле заметная в углу картины собака, сливающаяся с фоном, и та выглядит в тот момент зло, будто сочувствуя мыслям смелых казаков. Я считаю эту картину очень интересной еще и тем, что когда смотрю на нее, то мысленно стараюсь сделать это, следя глазами за взглядами героев. И тогда получается удивительная и целая история, будто смотришь фильм. Взгляд твой зацепляется сначала на одного, например, за того толстого старого казака, который, видимо, что-то кричит, повторяя злую записанную шутку, а затем переходит к молодому казаку с забинтованной головой, а потом к писарю, одного к другому, к третьему и так по кругу, пока сама не начинаешь смеяться, даже не зная точно, в чем дело. Репин – удивительный мастер портретов и характеров. Он выискивает натурщиков, подходящих для его замысла. Говорят, что одним из них стал писатель Гиляровский. Но даже если этого не знать, лица, выбранные из великого многообразия и переданные так живо, врезаются в память. Замечательная картина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану Ильи Ефимовича Репина» – одна из моих любимых картин этого великого нашего художника.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, вот, мне кажется, очень интересная книга про старшеклассников и для старшеклассников. Я имею в виду книгу Елены Клишиной «Спойлеры». Во-первых, я не уверена, что все, особенно бабушки и дедушки, знают, что такое спойлер. У этого англоязычного слова, а у нас сейчас засилье англицизмов, несколько значений, но нас интересует следующее. Спойлер – это пересказ фильма или книги с заведомым раскрытием основной интриги. Это когда вы собираетесь прочитать детектив, а вам сразу говорят, кто преступник, и становится неинтересно. Так вот, сюжет этой книги таков. Отстающий старшеклассник, чтобы хоть как-то сдать ЕГЭ, получает задание. Залито не только прочитать школьную программу по литературе, но еще и написать о каждой книге на своей страничке в соцсети. Характеристики получаются совершенно убойные. Цитирую. «Обломов. За название сразу 5 баллов. История дауншифтера, прокрастинатора и лоха». Конец цитаты. Круто? Не буду цитировать рецензии, их довольно много, но все их авторы – бедолаги, которым не повезло с учителями литературы в восторге от натуральности подросткового сленга. А вот из аннотации. автор блестящего и удавшегося покушения на классику Елена Клишина, алтайская писательница, лауреат премии имени Владислава Крапивина. Жюри высоко оценило ее смелость и свежесть взгляда на подростков с их иронией, дерзостью и поиском собственной шкалы ценностей. Наталья Михайловна, согласны с такой оценкой?
Несомненно, книга Елены Клишиной «Спойлеры», безусловно, она о том, какую систему ценностей выстраивает сегодняшнее поколение подростков, свою систему ценностей, свои ориентиры, свой сленг, то есть свой речевой стереотип, которым они как паролем пользуются для того, чтобы понимать друг друга лучше, как, вероятно, им кажется. Но дело в том, что эта книга не только о том, как создаются сейчас, как и прежде, собственно, только на каждом витке движения новое поколение выбирает свои какие-то маркеры. Здесь, мне кажется, больше речь идет о том, как сегодня читается классика, прежде всего, самая главная тема. Читается ли она, кем читается, для чего читается. И вот то, что Елена Клишина выбрала аудиторию школьников, старшеклассников, которые по школьной программе изучают русскую классическую литературу, причем здесь аудитория 10 класс, то есть это от Островского до Чехова, вся вторая половина, середина 19 столетия, золотой фонд русской литературы. И смело действительно писатель с такими нетленными текстами, шедеврами работает, в общем-то, отдавая голос старшеклассникам. Причем мы видим, что в этой повести, небольшой повести, читается она очень легко. Старшеклассники любят ее читать, прочитывают на одном дыхании. Много обсуждений в социальных сетях именно этой повести вы можете найти. И это понятно, потому что, конечно, ситуация, в которой оказался Захар Табашников, главный герой повести, от его лица, собственно, ведется повествование, его записи. Мы видим реакция на его, соответственно, на его реакцию, опять же, следует день ото дня. И, в общем-то, получается, что обычный старшеклассник, который никогда не увлекался чтением, и тем более чтением классической литературы, поставлен учителем в ситуацию, когда ему приходится читать. И, в общем-то, мы узнаем об этом с самого начала. При том, что многих взрослых читателей, которые любят молодежную прозу, отпугивает начало, оно слишком фамильярным кажется. Послушайте, пожалуйста, рассказываю, нафига мне это все сдалось, особенно на каникулах. В общем, предстоит сдавать ЕГЭ через год. Сам не знаю, как доучился до 10 класса, вообще не планировал. Передумал и решил остаться за компанию со Стасяном. И вот Русичка мне сказала: «Предупреждаю сразу, Табашников, мне для тебя оценок не жалко. Раз решил учиться, учись. Книги ты совсем не читаешь, но вот теперь будь добр, читай. Наверстай, что пропустил, освежи в памяти, что мы уже проходили. Прокачай, так сказать, свое знание русской литературы. Без него, извини, на экзамене, если вдруг снова решишь сдавать, никакой твой номер не пройдет. Ну, так вот моя большая к тебе просьба. Как человек человека прошу». И дальше мы после этого диалога слушаем уже, собственно, Захара Табашникова, который честно признается, что легко сказать «освежи в памяти». Да и не читал он никогда. Соседка по парте подсказывала, пересказывала, сама не читая, но как-то справлялась на четверку. И, подумав, как следует, Захар решает, что, цитирую, «литература – это не физика, не английский, не история, сдавать ее нефиг делать, а чего бы и не почитать. Но». Тут добавляется еще одна тема – умный учитель. Умный учитель литературы, который прекрасно понимает, насколько далеки сегодняшние старшеклассники от чтения классической русской литературы, от самостоятельного чтения, от полного чтения, от осмысленного чтения. И она предлагает такой вариант. «Если тебе не трудно, пока каникулы у нас, ну, чтобы я была в курсе, что ты читаешь, пиши небольшие отзывы, буквально пару предложений, твои личные впечатления от произведения, в любой свободной форме. Мне же будет очень полезно узнать, как современные подростки рефлексируют над произведениями, написанными 100 и 200 лет назад. Проведем, так сказать, эксперимент». «И еще она взяла меня тупо на слабо», продолжает Табашников. Следующее. Я могла бы попросить тебя писать мне в почту, но ты ведь этого делать не будешь. Ты даже можешь завести другой аккаунт, если не хочешь писать под своим именем. Вдруг чтение русской литературы считается между вами чем-то таким предосудительным? Вдруг ты боишься быть неправильно понятым? Прочитай хоть что-нибудь из трех самых ключевых авторов. И вот это на слабо, как выражается Захар Табашников, я боюсь быть неправильно понятым, не осилю. Да это челлендж Ольга Леонидовна. Забьемся на Толстоевского. Да я даже сам поугараю над этой вашей русской литературой. Вот такой настрой лихой, поверхностный, как нам, взрослым людям, представляется, да, с него начинается книга и въезжает легко в то, как читает на летних каникулах Захар те произведения школьной программы, которые включены в курс литературы для 10 класса. При том, что сначала он, предупреждая своих друзей и одноклассников в социальных сетях, что он не будет читать «Войну и мир», сразу «нет, тут от меня подвигов не ждите», пишет дальше: «Алло, пипл, такая тема, только вы сильно не удивляйтесь, решил тут попустить кое-что, типа читал и много думал, поехали, Островский, «Гроза». Ну, казалось бы, что сегодняшний 16-летний молодой человек может сказать по поводу «Грозы», если он прочитал самостоятельно эту пьесу, если вообще прочитал ее на самом деле, да? И вот дальше читателям интересно на самом деле именно то, что видит, какую проблему, понятную ему сегодня, видит нынешний старшеклассник в пьесе, написанной много лет назад, действительно почти два столетия. Надо вам сказать, что герой повести добирается все-таки до романа «Война и мир», да еще по ходу дела, при том, что он герой повести, но вовсе не герой, он просто десятиклассник, он обычный парень, обычный школьник, видимо, не сильно успевающий, как я уже сказала, без особой любви к чтению, но его действительно оказывается... касаются те проблемы, которые подняты в классических русских произведениях. И в пьесах. Здесь не одна пьеса, не только Островского. Например, очень интересная реакция Захара Табашникова на «Горе от ума», на чеховские пьесы. И, естественно, все, что касается крупных форм, это не менее интересно. Почему старшеклассники с удовольствием читают эту повесть? И почему, наверное, стоит ее посчитать и родителям, если родители старшеклассников все-таки хотят, чтобы их дети не только успешно сдали выпускной экзамен, но чтобы они все-таки читали, то есть чтобы книга у них под рукой была, и чтобы вот этот диалог, который рождается у человека с героями, с автором, если человек читатель, чтобы он имел место быть в жизни вашего ребенка старшеклассника, да, то есть уже, так сказать, фактически взрослого человека, почти взрослого человека. И, конечно, очень интересно посмотреть, действительно, писатель уловила совершенно отчетливо, абсолютно правдоподобно реакцию старшеклассников, самостоятельную и неподконтрольную реакцию на классические произведения. Вот, например, «Поехали, Островский, «Гроза». Вот что за проблема – съехать от матери и жить отдельно. Даже мне понятно. Я женюсь еще не скоро, а уже чувствую себя Тихоном. Ты как с матерью разговариваешь? Да мы с отцом жизнь на вас положили, а ты нас грош не ставишь. Хоть немного нас уважай. Вот куда ты пошел? Я с тобой разговариваю. Купчиха Кабанова, видимо, в той или иной степени живет в каждой матери, а иногда даже и в отце. Опять же, что за мода лезть советами и пытаться помогать устраивать личную жизнь?» Вот в этом духе, только останавливаясь на каких-то идеях и пытаясь их развить, осознать, осмыслить, вот, собственно, и идет сюжет повести от каждой прочитанной книги к другой, к следующей и так далее. Да? На какие темы стоит обратить внимание, читая эту повесть, особенно это рекомендация для учителей литературы, для классных руководителей. И так вот просто перечислю в конце моего рассказа эти темы. Сленг как способ обособления от других поколений, прежде всего, все-таки взрослых, то есть родителей, учителей. Это одна тема, один мотив. Учительская настойчивость, учительское остроумие и умное решение проблемы нечтения классики подростками-старшеклассниками. Еще одна, значительно более острая проблема – можно ли так прочитывать классику? Можно ли так, как Захар, прочитывать классику? И, в общем-то, возникает вопрос: нет, нельзя. Классика – это наше все, это особое. Об этом можно говорить только высоким слогом или молчать. А второй вариант – а почему бы и нет? Если это берет за живое старшеклассников и требует от них оценки персонажей, включения в психологический клубок взаимоотношений, переживаний, споров. Но вот эта тема, которая требует обсуждения. Естественно, читателям, школьникам интересно, что будет дальше с этим десятиклассником Захаром Табашниковым. Станет ли он читателем? И какие жанры предпочтет в самостоятельном выборе тогда, когда уже осилит то, что ему задано учителем? И еще одна тема не менее важная, как круг читателей записок Захара стал расширяться. За счет чего? От того, что Захар так умно рассуждает о прочитанных им классических литературных произведениях? Или от того, что весьма неоднозначные оценки следуют рефлексии на то, что пишет Захар по поводу той или другой книги? Почему так по-разному учителя школы, где учится этот старшеклассник, воспринимают его, в общем-то, дневник на самом деле читательский? Что за этим стоит? Вот это, собственно, вечная жизнь классических произведений, то, что мы называем шедевр, да, то, что дает возможность нам и через 100, и через 200, и через 400 лет прочитывать драму, прочитывать комедию и видеть там, если не себя, то, по крайней мере, понятные нам или нуждающиеся в нашем осмыслении ситуации. Вот тема, она на самом деле очень большая в этой небольшой повести, поэтому, вне всякого сомнения, уважаемые родители, стоит рекомендовать вашим детям, старшеклассникам, на самом деле, подросткам, маркировка книги для старшеклассников и читателей среднего школьного возраста, то есть 12+. Соответственно, это можно давать читать и в 8-м, 9-м классе, и тем, кто любит читать и в 7-м классе, здесь нет ничего предосудительного, абсолютно, как, в общем-то, это подразумевается. Но тема очень широкая, и тут есть о чем поговорить вам с вашими детьми старшего школьного возраста. Без сомнения. Елена Клишина, спойлеры, конечно, эту книгу надо читать.
Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге Елены Клишиной «Спойлеры». А я, ведущая Елена Елагина, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Каждую субботу в эфире «Нового кругозора» рубрика «Читаем вместе с детьми» для тех, кому не безразлично будущее своих детей. Новый кругозор – это литература и музыка, кино и театр, история и актуальные события культурной жизни Санкт-Петербурга. Каждую субботу с 8:10 и до 10 утра слушайте еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Музыкальная пауза по поводу 6 февраля 1945 года. Среди прочих на свет появился ямайский музыкант Боб Марли. Он прожил всего 36 лет, но до сих пор является самым почитаемым исполнителем и идеологом музыки регги. Every day and every night we'll be together.
Радиожурнал «Новый кругозор».
В конце января, когда в нашем городе проходили мероприятия, посвященные освобождению Ленинграда от фашистской блокады, в театре на Литейном состоялся очередной показ спектакля Яны Туминой «Гекатомба. Блокадный дневник». О не совсем обычном формате этой постановки расскажет театровед Ольга Каммари.
Своевременный театр.
Здравствуйте. Недавно наш город отметил очередную годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 76 лет прошло с тех пор. Казалось бы, совсем немного. Но уже практически не осталось живых свидетелей этих страшных событий. Остаются только их воспоминания. На этих-то воспоминаниях, блокадных дневниках, Яна Тумина и строит свой спектакль «Гекатомба. Документальную мистерию о блокаде». Премьера этой постановки состоялась несколько лет назад, в 2018 году, в театре на Литейном. Но играют его крайне редко, в основном из-за нестабильности физического самочувствия одного из исполнителей, артиста Ефима Каменецкого, неподражаемая манера речи которого придает действию исключительную краску. Блокада – чудовищно травматичный опыт не только для поколения ее пережившего, но и для всех последующих. Совершенно необходимо помнить его, и во многом эта задача сохранения памяти ложится на плечи культуры. Но с каждым годом становится все труднее подбирать адекватный той боли художественный язык. Поиск интонации, не героизирующий, но и не девальвирующий трагедию – важнейшая задача для современного художника. Режиссер Яна Тумина использует всю метафорическую выразительность театрального языка. В инсценировке для спектакля «Гекатомба. Блокадный дневник» соединены подлинные дневниковые записи жителей блокадного города, проза Адамовича и Гранина, поэзия и публицистика Бергольц. Для выражения этой литературной основы Тумина использует язык современного театра актуальных кукол. Лаконичная сценография, созданная Эмилем Капелюшем, состоит из нескольких пачек книг и черных шкафов, напоминающих, конечно, гробы. Монологи блокадных ленинградцев артисты проживают как рассказы душ тех, у кого уже практически отняли тела. Плоть и дух в этом спектакле разъединены. Актеры ведут тряпичных ростовых кукол, страшные антропоморфные тела. Они носят их с собой по сцене, медленно передвигая, заставляя делать необходимые движения. Действие строится по номерному принципу. Один этюд сменяет другой. Вот кукла, управляемая Александром Безруковым и Александром Кашкитько, играет сама с собой в шахматы. Сначала она съедает несколько фигурок, слепленных из хлебного мякиша, а потом в ход идет и деревянный ферзь. В другом этюде показана сцена гибели одного из персонажей. Из метрономов валит дым, и эти камертоны блокадного бытия останавливаются, как останавливались обессилевшие люди на улицах Ленинграда. В финале артист Андрей Шимко распахивает дверцы в задней стенке театра, и из темной пустоты на зрителя идет свет петербургских фонарей и воздух вожделенной свободы. Блокада разорвана, и выход вроде бы есть, но только шкафы-гробы по-прежнему остаются на сцене. В постановке занято 8 актеров нескольких поколений и разных школ. И только часть из них из труппы театра на Литейном. Остальные из БТК, театра имени Комиссаржевской, молодежки. Эти лица мы чаще всего видим в спектаклях Яны Туминой. Проверенная годами команда, отличающаяся безупречным исполнительским мастерством и внутренней самоотдачей. Композитор Анатолий Ганье написал музыку к этому спектаклю. По-ленинградски пронзительную, минорную, играющую фрагментами мелодий русских и советских композиторов. Из этой пульсирующей на три четверти мелодии, черной пустоты сценического пространства, документальных фактов и дневниковых свидетельств рождается поэтическая ткань спектакля Яны Туминой. Гекатомба, кстати, переводится как «всякая значительная общественная жертвоприношение». Жестокое и бессмысленное уничтожение и гибель множества людей. Такое не должно повториться. С вами была Ольга Каммари. Не бойтесь ходить в театр.
Своевременный театр. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии ведущий Андрей Денисов, и мы начинаем нашу очередную программу «Тайны Орфея». Сегодня она продолжает цикл передач под названием «Культура своя и чужая». Речь пойдет о сочинениях, которые композиторы впервые представили не на родине, а в других странах. Во второй половине XVIII века итальянские композиторы довольно часто жили и работали в России. Только вместо невероятных приключений их ожидали заслуженное уважение, почет и признание. Русским музыкантам было чему поучиться у иностранных коллег, но и сами они получали неоценимый опыт, осваивая непривычные для них сферы православной церковной музыки, а также обращаясь к фольклору. Один из известных мастеров итальянской оперы – Томмазо Траетто. Именно для Санкт-Петербурга он создал свою оперу «Антигона». Основа ее сюжета – не слишком популярный в музыкальном театре мрачный миф о том, как царь Креонт осудил на смерть свою племянницу Антигону, нарушившую его волю и воздавшую почести погибшему брату. Впрочем, в соответствии с традициями утопии XVIII века в опере Траетто финал оказывается благополучным, вероятно, чтобы не расстраивать высокопоставленную публику картинами монарших злодеяний. В нашей программе звучит терцет Антигоны, Креона и Креусы из первого акта оперы Траетто.
Thank you. ribelle contumace, degno d'onor di pianto, degno d'onor di pianto, un traditor non è, no, un traditor non è. Alla vendetta detestata, ombra negleta, i ribelli a sbigottir, a sbigottir, a sbigottir, i ribelli a sbigottir.
Oh, bello sterimpano, oh, bello sterimpano.
Sai qual pena il fallo aspetta, il fallo aspetta.
Это был терцет главных героев из первого акта оперы «Антигона Траэты», впервые представленный у нас в Санкт-Петербурге. Одно из самых знаменитых произведений Джованни Пазиелло «Севильский цирюльник» была впервые представлена также здесь, в Эрмитажном театре. Это сочинение обрело всеевропейскую популярность. Когда в XIX веке Россини стал работать над своим цирюльником, он даже спросил разрешения у старшего маэстро, чтобы обратиться к тому же сюжету. Впрочем, и у Россини, и у Пазиелло на первом плане оказываются не социально-политические мотивы знаменитой комедии «Бомарше», а типичные для итальянской комической оперы «Фабула». Опекун против брака своей подопечной, но ей вместе с возлюбленным удается обвести его вокруг пальца, в чем им и помогает цирюльник Фигаро. В нашей программе звучит его ария из первого акта.
In Madrid io del portai, fece un'opera in cascai, e giù l'opera cascai, e col mio bagaglio addosso me ne corsia più non posso, e col mio bagaglio addosso me ne corsia più non posso, ma più non posso, ma più non posso. In Castiglia e nella Mancia, nella Asturia in Catalogna, poi passai all'Andalusia, e girai l'Estremadura, come ancor Serra Morena, ed infine la Galizia, ed infine la Galizia, in Castiglia, nella Mancia, nell'Asturie, in Catalogna, nell'Andalusia, l'Estremadura, Serra Morena, nella Galizia. Accolto bene, 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 accolto bene, 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 accolto in un altro in lacci avvolto, in lacci avvolto. Ma però di buon umore, ma però di buon umore, d'ogni vento, d'ogni vento, d'ogni vento superior, d'ogni vento, d'ogni vento, d'ogni vento superior, d'ogni vento superior, d'ogni vento superior. Col raso io senza contanti, col raso io senza contanti, facendo barbe tirai avanti, tirai avanti. Or quinsi via ho permanenza, pronta a servire Vostra Eccellenza, pronta a servire Vostra Eccellenza, Vostra Eccellenza. Se pur io merito, se pur io merito, se pur io merito un tanto onor, se pur io merito, se pur io merito, se pur io merito un tanto onor. Col suo rasoio senza contanti, facendo barbe tirai avanti, facendo barbe tirai avanti, facendo barbe tirai avanti. Or in Siviglia ho permanenza, pronta a servire Vostra Eccellenza. Se pur io merito, se pur io merito, se pur io merito un tanto onor, un tanto onor, se pur io merito un tanto onor, un tanto onor, un tanto onor, un tanto onor.
Звучала ария Фигаро из первого акта оперы Пазиелла «Севильский цирюльник». Впервые она была представлена в Санкт-Петербурге. В заключение нашей программы мы обратимся к творчеству Джузеппе Сарти, который руководил певческой капеллой и написал множество произведений. Именно он принял участие и в создании известного музыкально-политического проекта, имя которому «Начальное управление Олега». Маэстро работал в разных жанрах, он создал хоровые произведения для православной церкви, а также несколько опер. Среди них выделяется «Армида», написанная на популярный сюжет о том, как волшебница имела несчастье влюбиться в рыцаря Ринальда, который оставил ее ради славы военных подвигов. Тогда Армида в отчаянии повелела разрушить свои сады, подобно тому, как исчезли ее призрачные наслаждения в любви. Завершает нашу программу ария Армиды из одноименной оперы Джузеппе Сарти. Я же, ведущий Андрей Денисов, желаю вам всего наилучшего. Надеюсь, что в вашей жизни будут настоящие прекрасные сады, а не мнимые. Хорошего вам настроения и до новых встреч в эфире.
Журнал «Новый кругозор».
Слушайте «Новый кругозор» после выпуска новостей. Во второй части кулинарная рубрика Михаила Спички и Ильи Лазерсона «Скажите, шеф». Рубрика Жамилии Садулаевой «Радужная оболочка» посвящена кинорежиссеру Якову Протазанову, герой литературного обозрения Федора Двинятина, культуролог, историк, градовед и краевед Николай Анциферов. Завершит программу «Звуковое пространство». У нас запланирована онлайн-встреча с петербургским музыкантом Билли Новиком. Он расскажет о новой концертной программе в составе петербургского джазового актива.
Oh, what is this thing called love? Oh, that funny thing called love. Just who can solve its mystery? Why should it make a fool of me? I saw you there one wonderful day. You took my heart and you gave it away. So I asked the Lord, heaven above, what is this thing